28. Теория профессора Конрада.
«Вы верите в эти метеоритные истории?» — спросила Лукреция Немрот.
Исидор Катценберг не ответил. Он был занят оплатой билетов в кассе. Он забрал сдачу, и они прошли на территорию сада растений. Благодаря ржавым решеткам буйволы успешно соседствовали с медведями в просторных клетках. Тигры не могли причинить вреда своим соседям-жирафам. Двое журналистов поспешили в секцию приматов. Безупречный, без единого пятнышка белый халат, ровные светлые усики, тщательно расчесанная седая грива. Таким предстал перед ними профессор Конрад, бесстрашно кормивший в клетке семейку весельчаков-бабуинов и обращавшийся к ним, как к расшалившейся детворе. «Ну-ну, будьте умниками, не то папа рассердится, и вы останетесь без угощения». Бабуины тотчас присмирели, теперь от них был слышен только тихий скулеж. Покладистость была поощрена сладостями, и хитрецы сходу стали требовать еще, потешно приподнимая брови и по-нищенски лодочкой складывая ладошки. «Прекратите, меня не разжалобить, со мной эти штуки не проходят, добавку получат только те, кто не будет клянчить». Так палеонтолог вторично изобрел принцип пользы от воздержания. Исидор Катценберг и Лукреция Немрот решили его окликнуть.
«Здравствуйте, профессор Конрад. Мы журналисты из Гетер Модерн. Хотим побеседовать с вами о происхождении человечества».
Шарль Конрад пообещал своим подопечным вернуться к ним позже. Три бабуина оскалили в ответ зубы, заворчали и шумно выдохнули, словно из необходимости остудить внутренний перегрев. Профессор затворил за собой дверь их клетки, энергично вымыл руки, твердо пожал руки гостям и предложил им поговорить на ходу. «Обратите внимание, мадемуазель, месье, вокруг нас небольшое подобие райского сада или, по крайней мере, Ноева ковчега».
Он остановился и погладил крохотного лемура, просунувшего головку между решетками и ткнувшегося мордочкой ему в ладонь. Пятипалыми ручонками и любопытными глазенками эти зверюшки смахивали на миниатюрных старичков. Профессор Конрад объяснил, что он не зоолог, но как палеонтолог естественным образом начал интересоваться живыми существами, а не одними ископаемыми. Так он стал по совместительству приматологом. Индонезийский орангутанг, вытянув длиннющую руку, схватил за рыжие пряди Лукрецию, притянул к решетке своей клетки ее голову и лизнул ей ухо. Конрад поспешил вмешаться, ущипнул обезьяну, заставив ее выпустить девушку.
— Веди себя прилично, Жан-Поль. — Не бойтесь, мадемуазель, Жан-Поль совершенно не опасен, ему просто недостает общения с дамами. Огорченный и обиженный орангутанг показал людям кулак и с криком стал дергать себя за половой орган, бесполезный в клетке, где он влачил одинокое существование. «Наверное, таким образом бедняга просит подсадить к нему самочку», — сочувственно сказал Исидор Катценберг. Жан-Полю уже была предоставлена такая возможность, но он так искусал свою партнершу, что мы были вынуждены его изолировать. Так он, по крайней мере, никому не причинит вреда. Профессор Конрад предложил журналистам экскурсию по большой палеонтологической галерее музея. На первом этаже животные исполняли полный до головы скелета стриптиз. Исключение составлял человек, целомудренно сохранивший красный мышечный покров благодаря содранной коже. Он торжествующе вздымал кулак, словно только что выиграл забег. Его детородный орган был замаскирован виноградным листом. От удовольствия он улыбался всеми красными лицевыми мышцами и всеми белыми сухожилиями. Слева экспонировались скелетики человеческих зародышей, откопанные в монастырских подвалах. Справа — высшие млекопитающие, позади которых, согласно логике, выстроились млекопитающие низшие.
«Я продемонстрирую вам два главных мотора эволюции — случай и... видовой отбор».
Профессор Конрад указал на скелет птицы с коротким клювом и скелет другой птицы с длинным клювом. Начав с той, что справа, он заговорил. «Полюбуйтесь на это пернатое, синицу. Она питается червяками, которых достает из древесной коры. В один прекрасный день этот вид так размножился, что червяки стали редкостью.
Синицы стали исчезать, но у некоторых из них случайно оказался более длинный и острый клюв, помогавший им доставать червяков из более глубоких дырок. Он указал на птицу с удлиненным клювом. Короткоклювые почти полностью исчезли, остались только длинноклювые.
Почему они мутировали?
Случайно. Природа как бы предпринимает одновременно миллионы экспериментов. Потом естественный отбор устраняет наименее приспособленных.
«Если перенести это на людей, — вмешалась Лукреция Немрот, — то в конце концов выживут только самые горбатые или, например, самые зубастые».
Конрад рассмеялся. «Это зависит от следующего критерия отбора будущего человека. В конце концов процесс растягивается на миллионы лет».
Они расхаживали среди трупов животных, лакированных, пронумерованных, обозначенных непроизносимыми латинскими словами.
«Я тут ни при чем. Эта идея даже не моя. Она принадлежит Дарвину, нашему учителю. Такова единственная официальная эволюционная теория. Случай — естественный отбор».
Он привлек внимание журналистов к генеалогическому древу видов, внушительной таблице с историей их предков.
70 миллионов лет. Появление первых приматов. Они питались насекомыми и сильно смахивали на землероек. 40 миллионов лет. Появление первых полуобезьян.
Они как раз подошли к скелету лемура, походившего размерами на сородича, которого недавно угощал приматолог. Ученый проявлял к лемурам особый интерес, считая их первыми набросками будущего человека.
У этих животных уже имелись три главных признака человека. Отделенный большой палец, плоские ногти, плоское лицо. При таком большом пальце удобно хватать предметы и пользоваться ими как орудиями. При плоских ногтях, а не когтях, можно сжимать пальцы в кулак и находить ими прочие варианты применения. Так лемуры изобрели руку.
Лукреция машинально растопырила пальцы, сжала их, стала составлять из них разные комбинации.
Плосколицые лемуры изобрели рельефное зрение. Раньше животные, имевшие глаза по разные стороны морды, не могли определять расстояние и воспринимать рельеф. У лемуров глаза смотрят в одну сторону, морда укорачивается, и они обретают объемное зрение.
Профессор предложил слушателям проделать эксперимент. Два кулака, приставленные к носу, мешают стереоскопическому зрению. Если же убрать этот искусственный нос, то открывается ближнее пространство, объемы, расстояние. Вот почему лемуры, прыгая в пустоту, успешно хватаются за нужную ветку.
«Плоское лицо — это очень практично для зрения, но я думал, что длинная морда — удобный рычаг, чтобы кусать и удерживать добычу», — возразил Исидор Катценберг.
«С развитием рук это утрачивает актуальность». Приматолог продолжил экскурсию, двигаясь между обезьяньими скелетами, подвешенными примерно так же, как в кабинете профессора Аджемьяна. 20 миллионов лет назад лемуров потеснили обезьяны, их мутировавшие гораздо более смышленные родичи. Лемуры выжили в одном единственном месте — на Мадагаскаре, потому что этот остров сыграл роль плота, отплывшего от африканского континента и спасшего последних представителей отсталого отряда. Сейчас на Мадагаскаре насчитывается 26 видов лемуров, а во всей Африке их всего 6.
Конрад подвел экскурсантов к таблице видов.
«В период между 4 миллионами 400 тысячами и 2 миллионами 800 тысячами лет назад от обезьян отделились австралопитеки, от которых произошел человек. Без сомнения, человек ушел в сторону от гориллы и шимпанзе из-за климатических изменений. Там, где живут человекообразные обезьяны, в Восточной Африке, произошло землетрясение, приведшее к разлому, называемому рифтом. Разлом привел к появлению трех особых климатических зон — густых лесов, гор, саванн. В густых джунглях выжили только предки шимпанзе. В горах — предки горилл. В саванне — австралопитеки — предки людей».
Профессор провел пальцем по рифту на карте — по шраму, начинавшемуся на юге Африки и доходившему до Турции.
Главная разница между австралопитеком и предками шимпанзе и горилл — исчезновение хвоста, переставшего быть необходимым при прыжках с ветки на ветку. Потрогайте свой копчик. Этот бесполезный отросток у нас сзади — единственное, что осталось у нас от жившей на деревьях обезьяны, какой был человек до появления рифта.
Лукреция и Исидор с радостью щупали свои рудименты хвоста.
Но отсутствие хвоста не единственное отличие человека от обезьяны. Надо также учитывать выпрямление торса, увеличение объема черепной коробки, уплощение лица, улучшающее стереоскопическое зрение и, конечно, опускание гортани. Раньше примат ограничивался простым бормотанием, но опускание гортани обеспечило звуковые нюансы. Исчезла шерсть, удлинилось детство, время для обучения молодняка. Одновременно рождалось все более изощренное социальное поведение.
Ученый ласково погладил манекен с содранной кожей.
И вот, прошу любить и жаловать, гомо сапиенс, то есть мы. Совершенное произведение природы, памятник сложности.
— Вы знали профессора Аджимьяна? — спросила Лукреция Немрот.
От неожиданности Конрад застыл с разинутым ртом.
Как же мне было его не знать? Аджимьян был одним из самых одаренных среди палеонтологов нашего поколения. Но под конец он двинулся рассудком, заделался адептом экзотических теорий, рискуя дискредитировать всю нашу профессию.
Он повел их вверх по лестнице к себе в кабинет.
Ни один Аджимьян поддался зову сирен иррациональности. Были еще более вопиющие случаи. Взять Чарльза Доусона, утверждающего в 1912 году, что он обнаружил недостающее звено и трясшего в доказательство этого черепом из Пилтдауна. Десятилетиями ему верили, пока в 1959 году не выяснилось, что это была подделка, обезьянья челюсть, прикрепленная к человеческому черепу.
С точки зрения Конрада, гибель Аджимьяна была логичной. В общем и целом палеонтология подчиняется законам природы, выживают самые приспособленные. По его словам, Аджимьян сам поставил на себе крест.
«Этот человек всем вредил. Бросая тень на палеонтологию, он уменьшал шансы серьезных ученых на получение финансирования».
Профессор Конрад стал лихорадочно искать в своих ящиках фотокопии своих последних научных публикаций.
Вы же готовите статью о происхождении человечества? Воспользуйтесь этими копиями. Можете напрямую процитировать интересующие вас отрывки.
Еще он вручил журналистам свою улыбающуюся фотографию. Не дать не взять Гамлет, судя по черепу в кадре. Пока профессор искал бумаги, Лукреция разглядывала помещение. Ее взгляд быстро уперся в надточенные ледорубы, разложенные на отдельном столике. Палеонтолог-приматолог заметил ее интерес.
«Знаю, знаю. Он умер от удара ледорубом в живот. В дело пустили штуковину вроде этих. Уж не задаетесь ли вы часом вопросом, не я ли убийца?»
Он скорчил гримасу.
«Нет, тысячу раз нет. Хотя бы потому, что не пожелал бы превращать его в мученика. Убитых всегда подозревают в том, что они поторопились со своей правотой».
«Кто же, по-вашему, его убил?» — перебил Конрада Исидор Катценберг. «У вас ведь есть своя догадка?»
«Ищите женщину. Разве не это лейтмотив любого полицейского расследования?»
По словам Конрада, в жизни покойного не было недостатка в женщинах. Он назвал, в частности, некую Соланж ван Лизбет, поклявшуюся отомстить Аджимьяну, когда тот ее бросил. Лукреция Немрот вспомнила, что это имя фигурировало в списке членов клуба «Откуда мы взялись». Однако ей не терпелось прояснить кое-что еще.
«Перед вами мы побывали у профессора Сандерсона. Там мы подвергались нападению обезьяны. Как вы считаете, способна обезьяна атаковать человека?»
«В естественном состоянии нет, но дрессированная — вполне».
«Вы умеете дрессировать человекоподобных обезьян?»
«Очень жаль, но я их друг, а не наставник. Не то что доктор ван Лизбет. Та устроила в своей клинике школу для приматов. Там есть конголезские шимпанзе Бонобо, самые умные человекообразные, стоящие ближе всего к людям. Они выкидывают поразительные штуки. Обязательно полюбуйтесь на них в ее клинике Мимоза.
Он схватил Лукрецию, записывавшую в блокнот название клиники, за плечо. Та почти не отреагировала на эту фамильярность. Она привыкла к тому, что мужчины пользовались любым предлогом, чтобы ее потрогать.
«Откуда мы взялись, мадемуазель?»
«Мы все откуда?»
«А я? Это настолько важный вопрос, что тот, кто сможет дать на него оригинальный ответ, тут же приобретет колоссальную славу. Ничего удивительного, что в погоне за этим ответом некоторые перегибают палку».
После этих слов профессор Конрад посмотрел на часы, извинился перед собеседниками и поспешил назад к своим подопечным. Лукреция Немрот и Исидор Катценберг решили сами продолжить осмотр музея естественной истории. Снаружи тем временем уже смеркалось, но здесь, в старом здании с современной электронной вентиляцией, при свете десятков ламп дневного света, приближение ночи осталось незамеченным.